Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 сентября. Зовут меня Роман Щукин. Это четверг, 26 сентября. Щукин. Извините, читаю здесь сообщения ваши и зачитываюсь просто с самого вот этого. Вот оно избивается. Да, у нас программа здесь вообще обо всем. Пожалуйста, прошу, не конючьте. Ладно, все, не конючьте, потому что сейчас начнется. Какое отношение к нам имеет всего лишь вообще мировая повестка? То, что граница Третьей мировой все ближе к нам и все остальное, ладно? Мы умеем думать про несколько вещей сразу. Умеем. И про автомобили, заботиться чем-то инфраструктурным, транспортным, погодным, развлекательным, угрожающим. К примеру, термоядерные котики желают вам доброго утра в телеграм-канале «Щукин и все». Заходите. Кот Дмитрия Анатольевича. Ага. Да, «Щукин и все», телега, там прямые ссылки на трансляцию. На еще одну телегу, на самом деле. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Где вся информационная жизнь, вся информационная повестка и вообще все, включая трансляцию. Смотреть радио можно. Смотреть радио нужно даже. Радио говорит МСК. Подключайтесь. Юпитер тут поговаривают, виден на небе. Наговаривают на Юпитер. Виден. И чем ближе к зиме, тем лучше будет виден. И с Орионом вместе. Видите такое астро... Как называется? Астро что-то. Это когда очевидно прочитываемые созвездия. Я вчера проходил Олимпиаду для 8 класса по астрономии. Отпрыск в соседней комнате отдыхал. Вообще, ему пофиг. Вообще, он говорит, слушай, ну, давай так, по-честному, чтобы, если, ладно, без этих. Ну, неинтересно. Больше того, и некому даже заинтересовать, потому что астрономии в школе нет. Олимпиада есть, а астрономии предмета нет. Ну и откуда им знать вот это все? И, честно говоря, я не успел ответить на все 27 вопросов в отведенное время. Потому что, знаете, можно я обращусь к вам, эти создатели этой Олимпиады? Но вы вообще на кого рассчитываете? То есть это отбор на поиск кого? Коперника нового, этого Хаббла, может быть, Чандрамандра какого-нибудь? Или для кого? Значит, самолет летит по экватору. С какой скоростью нужно лететь, чтобы солнце все время было... в зените, ну, то есть на одном месте. Ну, ладно, хорошо, это мы высчитали. Теперь самолет развернулся, летит в другую сторону. Сколько раз вы встретите восход? Ну, ладно. Теперь самолет летит на широте Санкт-Петербурга. Сколько раз встретит восход? Ну, вы что, серьезно? Вот это вот. Как называется это созвездие? Хорошо, написал. Ну, Орион, очевидно. Какая яркая звезда прямо сейчас очень скоро появится над кромкой неба? Если предположить, что вы... Сначала вы должны ответить, в каком вы полушарии, какое время года. Потом, какая звезда? Алло, у нас в наблюдаемой глазом Вселенной, глазом, я не говорю об инструментах, десятки тысяч звезд. Ну, какая звезда появится над кромкой? Ну, ладно, хорошо, ну, сказал и ответил, окей. Но добило меня не это, добило меня даты Григорианского календаря и что-то еще, а потом лунное затмение. В какие даты можно наблюдать лунное затмение? И ни одна дата не совпадает с датами лунного затмения в этом году. То есть вы там с этим самым, как это, я уже не помню сочетание клавиш какое, скопировали из прошлых олимпиад каких-то этот вопрос. Ну так в каком году, в какие даты можно наблюдать лунное затмение? Ёлки. И числа стоят. 5 или 6 чисел. И ни одно число не соответствует лунному затмению нынешнего года. Тогда в каком году, если не в нынешнем? В прошлом. В 1913-м. Во втором году нашей эры. В сотом году до нашей эры. В каком году солнечное затмение можно было в эти даты наблюдать? Ну что, серьезно вообще вот это вот все? То есть, извините меня, пожалуйста, там сидит какой-то Перельман от астрономии. Семихатовка, ну а Семихатов нет. Ну кто-то там сидит вот такой вот. Вот такой вот сидит и такой, да, слюнявит карандаш и такой, ну сейчас мы с вами шпана разберемся. Такой, сейчас я вам тут шпана разберемся, сейчас я напишу вам такого, чтобы вы поняли свое место. Сморчки, знаете свое место. Вот такие вот. Зачем это? Вы что ли думаете, что так лучше, так хуже? Потому что так не только у детей развивается комплекс неполноценности, но и у их родителей, которые думают, что что-то бедрят в астрономии. Вот это зря вы так вот, честное слово, правда. Рисориус, доброе утро, приветствую Южный Урал. Потрясающий сезон рассветов, закатов стартовал на Южном Урале. Гляньте, какая красота. Напомните, Рисориус, еще раз. Этот пруд, как называется? Если это пруд. Так, по ночам видно Юпитер, Марс, Сатурн, Нептун. Слабо, но видно.
Ну, Нептун, наверное, все-таки как бы...
И Уран, это... Ну, не, это уже нужно биноклю только иметь. Как минимум биноклю, а лучше, конечно, телескоп, чтобы наблюдать и Нептун, и Уран. А, видимая комета в 10-х числах октября. Да, но она уже сейчас, по-моему, в конец сентября, начало октября начинается эта видимая комета. Проблема в том, что в наших широтах эта видимая комета, она в предрассветные минуты появляется. И на очень небольшом, не очень высоко поднимается над горизонтом. Поэтому, ну, небо-то будет все темнее и темнее, но городская застройка плюс плотный смог. Ну, вы же знаете, что чем ниже к горизонту мы наблюдаем объекты, тем хуже их видно. Во-первых, из-за того, что атмосфера все толще и толще становится, чем ниже смотришь. А плюс еще мы в городе. Смог сам по себе. Вон, да, в солнечный день вы видите же, что в зените небо вроде бы голубое, а чем ближе к горизонту, тем оно желтее, потом коричневее становится. И вот это все. И, конечно, ее не то чтобы очень хорошо видно. Сейчас я где-то даже себе выносил этот пост про комету, чтобы не потерять. Сейчас я найду. Где она? Где она? Где она? Кто? Мастерская по ремонту роботов? Извините, перейти к сообщениям. Так, серия свежих снимков кометы C2023P1. Нишимура. 17 сентября комета достигнет своей ближайшей к Солнцу точки. Это перигелий. И будет находиться очень близко к Солнцу. Второй раз уже говорят. На расстоянии 33 миллиона километров. Вам кажется, фига себе близко. Но на самом деле это близко. Ну, по астрономическим это ну, просто впритык. В это время комета достигнет второй звездной величины. Это яркость на небе. И может быть видна невооруженным глазом. Однако будет находиться всего в 12 градусах от Солнца в северном полушарии. 12 градусов – это означает, что Солнце еще за горизонтом, а она только-только над горизонтом кометы. Будет наблюдаться вечером, но лишь несколько минут после наступления сумерек, находясь в северной части созвездия Девы. Я вам так покажу, как она выглядит. Очень красиво выглядит. Как все кометы, завораживающе выглядит. На миллионы километров растягивается хвост, поскольку она подходит к Солнцу близко, и хвост как раз появляется в этот момент. Он всегда, как известно, направлен в сторону от Солнца. Таким образом, кометы как бы указывают нам, где солнышко сейчас. Вот, ну, примерно вот такая высота над горизонтом. Но это, видите, это в горах снимок сделан. А с поверхности ее, в принципе, может быть, не видно. Вот такая серия красивых, красивых снимков. Красивые кометы Нишимура. Индекс 2023 означает, что в 2023 году она была открыта. То есть ее только что открыли на подлете. Это к вопросу о том, как мы открываем потенциально угрожающие вообще цивилизации на планете жизни. Вообще жизни на планете в целом. Всей не людям, а вообще всей жизни. Как мы открываем объекты, угрожающие всей жизни. Вот индекс 2023 значит, что в 2023 году господин Нишимура открыл ее, эту комету. А сейчас она на максимальном приближении к Солнцу уже. И это значит, что она могла бы совершить, если бы ей надлежало встретиться с Землей, гравитационный маневр и в нас. Или до того, как подойти максимально к Солнцу, ее орбита пересеклась бы с орбитой Земли. И у нас, получается, времени было бы меньше года. Меньше года на то, чтобы мы приняли какие-то решения по поводу этой кометы. А решений-то у нас не то чтобы и много. На самом деле их мало, и больше того, все они сугубо теоретические. У нас на практике мы ни разу не защищали нашу планету не то что от кометы, от астероида. И это еще раз говорит о зыбкости, хрупкости и той тоненькой ниточке, на которой подвешена жизнь. И, как известно, эти три старухи, которые плетут сначала нити судьбы, потом обрезают их, могут в любой момент ножницами щелк вот это, и пожалуйста, и закончилось. На Флориду... А вы как, Владимир, там живя, называете? Флорида или Флорида? Флорида. Надвигается очередной сильный ураган. Скорость ветра 120 км в час, сообщает Владимир. Виктор, доброе утро. Ездил на Хавейл F7, классная, но дорогая. Почему подстаканчивать нельзя? Не знаю, Виктор, про машины сейчас чуть позже. Борт-инженер, приветствую, рейнджер. С биноклем видел Уран и Нептун. Но с биноклей тогда можно, да. В бинокль невообразимо больше видно звезд. Казалось бы, бинокль не очень-то инструмент такой, да? Там 5-7-кратное увеличение, ну, может быть, ну, 10, потому что дальше уже сложно смотреть, очень узкое поле зрения, а бинокли мы ценим за широкое поле зрения. У меня хороший, у меня с апертурой 50 мм бинокль, то есть линза 50 мм входная, а при этом ну, кратность 7-кратное увеличение, такой мощный, не военный, но очень мощный. И поэтому при широком поле очень хорошая светосила. И ну, прям действительно очень классно можно видеть это все. Это озеро Иртяш. Спасибо Ресориус за напоминание про картинку, что это за озеро такое на картинке. Алексей Портер, котовод, здесь борт-инженер. Да, Виктор Пурич здесь, мигрант из Кореятаун. Доброе утро. В Кореятауне вроде бы плюс 19, но чувствуется как плюс 10. Так никто не говорит, мигрант. Все говорят так, примерно плюс 19, но ощущается как минус 40. Нужно придать образности морозу. Это Лос-Анджелес с нами на связи, и наш человек там, за океаном. Саша Зум сообщает, что едет на дачу. На втором этаже бинокль и труба позорная. Позорная. Вот и посмотрю на Юпитер. Да, Юпитер чем хорош для наблюдения? Тем, что ты даже и не различишь-то в бинокль. Или в телескоп, пусть даже не очень большой. Не различишь, конечно, его структуру. Не будут видны потрясающие полосы царя планет нашей системы. Но зато галилеевые спутники уже разрешаются даже в бинокль. И тем более в подзорную трубу или в телескоп, небольшой даже. Поэтому ты видишь, что это не просто точка. Это планета, окруженная, в свою очередь, точечками спутников. Это прям волнующее зрелище. Алексей 762, второй анкур, Наталья Карпова, Павел Галкин, Герман. Доброе утро, Сэм, Баба Таня. Приветствую, Олег Мохов и Денис. Что-то большое Денис написал. Денис, почитай обязательно. И чуть позже тогда уже обсудим это, ладно? Тут что-то про парковку, поиск места, еще что-то. Важная тема, важная. Просто сейчас у нас прям по курсу... Супер-мега-важная вещица, в смысле, пилюлица. Анкор, доброе утро. Вась Куролесов, Самсон Самсонов, Денис. Еще раз доброе утро. Приветствую. Пилюля, кстати говоря, уже в телеге. Если что, заходите, забирайте, затирайте. Да, дыр, Щукин и все. Телеграм-канал так и называется. Восемнадцать лет назад Плутон был лишен статуса планеты Солнечной системы и превратился в какую-то не планету. Хотя я еще учился в то время, когда у нас было 9 планет в Солнечной системе. И Плутон как раз был 9-й. Плюс 14 прямо сейчас он курс сообщает. А у нас в Даниловском районе Москвы. Во куда геолокация меня кинула? В Даниловский район. На Даниловский рынок, что ли, сходить? Плюс 13 ощущается как плюс 9 в Москве. Сегодня все еще 22. И вообще на этой неделе, кроме воскресенья, мы еще останемся в обитаемой зоне по температуре. Можно жить как-то еще. 21 завтра, 20 в субботу. Правда, с завтрашнего дня начинаются дожди, заряжаются. И пятница, суббота, воскресенье — все дождливое. Но, наверное, и грибное. Наверное, и грибное тоже, правильно? Дождливое и грибное. Вот Яндекс задается вопросом, почему осенью часто бывает пасмурно, но дожди. Из-за смещения Солнца на юг осенью температуры в северном полушарии снижаются. Быстрее всего остывает суша. Океаны же долго отдают накопленное тепло. Из-за этого сильно увеличивается разница температуры между севером и югом, сушей и океаном. Такие контрасты приводят к тому, что циклоны, приносящие влагу с теплой Атлантики, становятся гораздо активнее. Двигаясь вглубь континента, циклоны сталкиваются с холодным воздухом и остывают сами. Это приводит к конденсации, принесенной с океана влаги. Поэтому осенью небо серым оттенком всегда. И дожди идут часто. Понятно, студенты? Расскажите деткам. Да видел, видел я, Виктор, ваш телескопчик, видел. Классный. Прям даже позавидовал. Движение. Все в движении вокруг. Все вообще. Все в движении. Нет ничего. Захотите, не найдете ничего статичного. Все в движении. Относительно чего-то другого. А, так, значит, относительно центра Москвы. Что там у вас на периферии? А, Щелковская уже немножечко начинает подставить. Но это обычное дело. Это вы сами знаете почему. А, без ДТП, без всякого. Там, где... Балашихинское шоссе врезается в Щелковское шоссе у канала вот этого Акуловского. Там вот как раз и начинается пробочка. Ага, так, сейчас, секундочку, М10. Далеко у Зеленограда дорожно-транспортные происшествия по направлению в Москву. Но пока пробки нет. Это где промышленная зона Ржавки. Вот, как видите... В том числе и там мы держали Фрица в 41-м. Значит, что еще? Это я так просто, ну, к слову, как бы. Да, к какому слову? Ну, Ржавки увидел. Продолжаю смотреть циклы фильмов документальных о Великой Отечественной. И о защите и обороне Москвы. Конечно же. Из железнодорожного сложно уже выехать, потому что уже, ну, вот это такое место тоже специальное. Ну и пока ждем, а пока ждем, стоим, ждем открытия движения на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой до Варшавки. Но 27 декабря, это официально там так все указано. Вероятно, раньше, конечно, откроют. Вероятно. Вот. Но когда, мы не знаем. Поэтому мы целимся в 27 декабря, а может быть, в октябрь какой-нибудь попадем или в ноябрь.
Моторы.
Доброе утро, Андрей Скорпион. Приветствую, мигрант. Если пилюль зашла, забирайте в телеге. Пожалуйста, заходите. Щукин и все, если что. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Здесь у нас трансляция. Здесь новости. Здесь жизнь радиостанции. И, наконец, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Здесь читаю ваше сообщение. Это... Пожалуйста, для того, чтобы у нас была возможность общаться. Так, Трамп что-то предложил. Плевать. Огромный на Аргентину и Уругвай обрушился град размером с теннисный мяч, побив урожай апельсинов. И Чебурашка там мог построить. Градины пробивали апельсины. Все, градины пробивали апельсины. Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть, почитать какие-то что-то новостную ленту какую-нибудь, ну что-то актуальненькое. Значит, молния куда-то там ударила, Ливан продолжают бомбить израильтяне, производство в США упало до 15-месячного минимума из-за ускорения инфляции, в чем часть экономики видит надвигающуюся рецессию. Данные показали, что что-то там на картинке... чернокожий рабочий собирает элементы подвески автомобиля какого-то. Вот. И автомобильная промышленность, в частности, автомобильная промышленность, выступает некой иллюстрацией того, что происходит в США. С другой стороны, накануне также еще одна новость появилась по поводу автомобильной промышленности США, где Соединенные Штаты собираются запретить все вообще... В принципе, китайские автомобили на территории США. Ну, в смысле, это не пошлины какие-то, это не дополнительные налоги, это не потому, что они там очень грязные, или наоборот, очень чистые, или очень китайские, или что-то такое. Вообще все китайские автомобили с китайским программным обеспечением, потому что якобы китайские автомобили с китайским программным обеспечением шпионят. Вот. Они шпионят. Чего они шпионят там? Какие автомобили? Сколько и где шпионят? Это такое дело. Почему американские автомобили не шпионят нигде? Нужно ли на этом основании отказаться всему миру от американских автомобилей, потому что, ну, всему миру тоже есть что скрывать? Это мы не знаем. Но, вероятно, Соединенные Штаты Америки, власти Соединенных Штатов Америки, решили начать по-взрослому бодаться с Китаем. Ну, в экономическом смысле бодаться. И здесь, конечно, надо бы по-трезвому оценить свои возможности и последствия. Кому будет больнее? Сегодняшнему Китаю или сегодняшней Америке, которая такая вот. Это я не знаю. Это пусть экономисты считают, думают как-то. Но это интересно. Нас не может не радовать все, что происходит говнистого такого, тернистого происходит у наших заклятых оппонентов. Илон Маск опроверг слухи о его романе с премьер-министром Италии. Ранее в сети появилась фотография, как они вместе ужинают. Значит, она на него, она так на всех смотрит. Не надо, что вы, вот смотрите, люди как живут. Там, одной фотографии, где что-то вместе, и где он, к примеру, не бьет ее ногой в челюсть, или такой не тычет ей фак в лицо, а просто сидит, что-то смотрит, они обсуждают что-то. Одной фотографии достаточно, чтобы все уже начали Илон Маск. Ну, в общем-то, те, кто знает всех по оси Маска, понимают, что Маск это такой на манер. Это что-то среднее между Леонардо Ди Каприо, ну, с точки зрения женского пола, Леонардо Ди Каприо и Марка этого, Зукерберга. Ну, то есть, они должны быть молоденькими и страшненькими. Вот, женщины. То есть идеальная женщина Илона Маска. Молоденькая и по возможности страшненькая. Ну, в смысле, кукарача такая. Ну, что-то тут. Или просто, ну, никакая. Вот. В этом смысле Мелони, ну, не сказать, что она красавица, ну, как-то она такая глазастая. Ну, уж точно не молоденькая. И вот это все, конечно. Мелони и Маск ужинали в рамках недели высокого уровня Генассамблея ООН в Нью-Йорке. На фотографии они смотрят друг на друга с загадочными улыбками, заявили журналисты. Тьфу ты, вы можете, вот когда у вас идет серия, 100 снимков такие, за одно движение человека, вы можете найти там из этой серии 100 снимков сколько угодно, каких угодно выражений лица, просто каких угодно и сколько угодно. Давайте лучше я вам покажу, как офигенно китайцы научились снимать катастрофу ракеты. Серьезно, прямо вот, ну шикардос, прям вот шикардос. Сейчас, я где-то я находил, а где же-то я находил? Я где-то находил красиво, там прямо вот много было. Там такая большой ролик, где-то на минуту на полторы, наверное, даже. Но сейчас уже не найду. Пылевые вихри и их следы на марсианской поверхности. Снимок зонда, который по орбите Марса летает и в телескоп снимает. Классно. Смерчи, смотрите, такие пылевые по орбите Марса. Прямо такие вот, ну как зимние. Вот земной смерч, смотрите, идет по орбите. В смысле, по планете. Ладно, не об этом речь. Я хотел снять вот этот самый. Ну нет, наверное, не найду. Ладно, тогда поставлю то, что есть. Коротенькая версия. То есть снимать ракеты — это искусство. Но так снимать катастрофу ракеты, взрывы — это вообще огонь. Посмотрите, как китайцы Маску и SpaceX есть куда теперь уже подтягиваться. Ну, во-первых, китайцы тут же моментально идут по стопам Маска и показывают это испытание ракеты Deep Blue Aerospace, которая умеет взлетать, что она и продемонстрировала, но потом она умеет и садиться. То есть я так понимаю, что это просто первый как бы разгонный блок, это разгонные блоки, которые потом будут первыми ступенями ракеты, больших ракет. И вот сейчас этот первый блок, он взлетел сначала, но в этом видео, которое у меня есть, этого нет момента, уже момент посадки. Гляньте, что коптер делает вокруг этой ракеты, что он выделывает. И так вращает, и крутится сюда. Ощущение, что это нейросеть реально сняла. Но это действительно фактическое видео. И так он летит вокруг нее. И сюда летит. И так. И вот она уже садится, уже выпустила ноги. Как бы можно было бы китайцев упрекнуть в том, что ну, такую технологию мы где-то видели. Ну, такая технология работает на ракетах Илона Маска. А они скажут, ну что, ну это как колесо автомобиля. Ну колесо автомобиля вы тоже где-то видели у каких-то автомобилей. Так что же нам автомобили без колес делать? Ну молодец, Маск придумал хорошую конструкцию опор, открывающихся, на которые потом приземляется эта ступень. Ну молодец, значит. И вот она открывает свои опоры, откидывает. И вот уже остается десяток метров до посадки. И на высоте где-то метров 5, 7, может 10 выключаются двигатели. То есть не отработана технология синхронизации касания и отключения двигателя. Потому что это важно. Если ты сел, а двигатель продолжает работать, ракета упадет. Она не будет равновесие держать. Если ты, что продемонстрировали сейчас, если ты выключаешь двигатель ранее, чем произошло касание, ракета упадет, значит, она взорвется, потому что целостность будет нарушена, и она взрывается. Там, потому что еще газы, топливо еще есть в баках, вот оно и взрывается. Но как взрывается? Насколько... Вот реально это кадр просто из какого-то эпического, фантастического фильма. Настолько красиво сняли. Просто на обычный... Ну, может, он не обычный коптер, но на коптер. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, и в кинематограф, и везде. Теперь, если вам производитель какого-то кинематографического материала заряжает что-то там про вертолет настоящий, где будет сидеть оператор, живой человек, с камерой, со всем это, смело заявляйте, что вы просто пилите бюджет, и нафиг не нужен никакой вертолет. О чем вы говорите? Какие вертолеты? Все, смотрим ролик полностью. Вот она садится, коптер улетает вверх, вокруг нее кружит, как пчела. Все вращается, вращает горизонт, все вращается. Вот она садится, открывает опоры. 10 метров. Ну, я думаю, где-то на высоте метров, наверное, до 10 выключается двигатель, и она падает. И такая... И взрыв. Ошметки разлетаются в разные стороны, в том числе в коптер. Несколько ошметок этих осколков больших летит. Но на этом, к сожалению, видео заканчивается. Щукин и все, между прочим, там этот ролик есть, если не успели в трансляции его посмотреть.
Моторы.
6:40. Ничего себе, это мы как... Да, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 26 сентября. Вам про триллионы долларов, которые у нас заключены в природный газ в недрах, выдры, кедры, в недрах земли. И про то, что Россия лидер по природному газу в мире по накоплению. Мы накопили себе природного газа. Никто не смог столько накопить, сколько мы себе накопили. Или про выходные дни в 25-м году. Про что? Что для вас актуальнее, кажется? Конечно, выходные дни. Всем плевать на природный газ. В 25-м году уже назначены выходные дни. Новогодние каникулы. Каковские. Со среды 1 января по среду 8 января мы отдыхаем. Ровно неделя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом 2 дня мы делаем вид, что работаем. 11-12 снова отдыхаем. Вот. Конечно, это очень-очень правильно. Очень правильно, что 9-10 не присоединены к этим каникулам длинным, потому что это вообще было бы запредельно, конечно. Потом февраль, март, апрель проходят довольно скучно. Выходные только на выходных. Май. Алло, гараж, верни. Май. Первое, второе, третье, четвертое. Отдыхаем. Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое. Отдыхаем. В неизъяснимой мудрости своей календарь дарит нам сочетание праздничных и выходных дней в мае. Таким образом, что у нас там выпадает последняя неделя апреля будет трехдневной. Первая неделя мая будет вообще выходной. Вся. Ну, все 4 дня. С 1 по 4 мая. А вторая неделя мая тоже будет трехдневной. То есть две подряд недели по 3 рабочих дня. Расскажите об этом своим американским знакомым. Покажите это якудзам, самураям, пусть они себе сипуку там сделают. Люди отдыхают два дня в году, и все. Вот, знаете, да? Японцы сейчас стали активно нанимать людей, которые увольняются вместо них с работы. Помните, фильм такой был с Джорджем Клуни, назывался «Мне бы в небо». Он там был специалистом по увольнению. То есть он, его нанимает компания, чтобы он приезжал и увольнял людей. Так, чтобы они потом в суды не шли и не иски не выставляли. Вот. А здесь наоборот, до чего дошел прогресс. Японцам, оказывается, невероятно сложно уволиться с работы. Начальство ходит к нему домой, когда он пишет заявление. Заявление не принимают, разрывают. Начальство ходит домой, ждет и с промежутками в 15 минут звонит в дверь. Ну, всю ночь напролет и говорит: ты не уволишься, понял меня? Не уволишься, ты не уволишь, я не отпущу тебя никуда. Все, им не дают при этом выходных, никаких каникул, вообще ничего. И невозможно уволиться. И они нанимают специальные компании юридические, которые не общаются, там, ну, они ничего не... Все, и увольняются за людей, там как-то вот алгоритмы нашли специально. Покажите этот календарь японцу. Апрель, последняя неделя, 3 рабочих дня. Май, первая неделя, 3 рабочих дня. При этом по 4 выходных дня в этой неделе. Потом июнь. У нас 3 рабочих дня во вторую июньскую неделю. Потому что 9-е, 10-е, это понедельник, вторник, среда, 11-е рабочее. А 12-е, 13-е, 14-е, 15-е тоже выходные. 14-е, 15-е, а 12-е, 13-е, и все. Потом мы вынуждены, к сожалению. Да что ж такое? Потом мы вынуждены, к сожалению, в июле, в августе, в сентябре и даже в октябре работать полные рабочие недели. Это, конечно, бесчеловечно. Это куда нужно? В ЮНЕСКО жаловаться. 4 месяца к ряду. Мы работаем просто как папы Карлы. По 5 дней в неделю. Ну, куда это годится? Зато в ноябре потом у нас воскресенье, суббота рабочая, 1 ноября. Отвратительно. А потом воскресенье, 2 ноября. Понедельник, 3. И вторник, 4 ноября. Выходные дни. В субботу мы работаем за, я так понимаю, за понедельник, правильно? В субботу за 3 понедельник, 4 само по себе праздничное. И таким образом у нас 3 дня к ряду. Ну и все, и потом декабрь, где среда представляется 31 декабря, и среда уже обозначена как красная. То есть 31 декабря уже выходной день. И потом опять мы пошли по новой. Опять Земля сделала еще один оборот вокруг солнышка. Я вам не показывал календарь все это время. Можно было показывать, а я не показывал. Все, тогда покажу в телеге, ладно, чуть позже. Заходите, если что, в Телеграм, я туда перекину эту всю штуку. Теперь про газ. Интересная, хорошая, красивая, оптимистичная новость о том, как эти идиоты собрались ставить Россию на колени. Запасы природного газа в газодобывающих странах. Пересчитаны они не в миллионы кубометров, тонны, еще чего-то. Они пересчитаны сразу уже в деньги. Правда, непонятно по какому курсу, по какой стоимости. Потому что мы знаем, что стоимость газа может варьироваться от 300-400 долларов за кубометр до 2500 за кубометр. Все это связано в том числе и с северными потоками, подорванными и всем остальным. Ну, в общем, здесь цены как-то вот как-то обозначены, непонятно, как посчитали. Но сами пропорции впечатляют. Первое место. Россия. 17 триллионов 600 миллиардов. А дальше уже никто не считает. Округлили до 600 миллиардов просто долларов. Это запасы. Иран. 12,5 триллионов. Катар. 8,8, то есть отрыв от Ирана, от второй позиции, на 5 триллионов. Саудовская Аравия 5,8, Туркменистан 4,8, США 4,1 триллион. Да, не смогут США при помощи всего добытого газа погасить свой долг, потому что долг уже 35-36 триллионов, по-моему, сейчас у них внешне. Так, это все, это выяснили. Сейчас, секундочку, я быстро пробегу по новостям. Китай испытал межконтинентальную ядерную ракету. Ну так, а вы... Фу, спасибо большое за напоминание. А вы думаете, почему термоядерный котик появился в телеге сегодня утром и приветствует вас в чашке кофе вместе с ядерным взрывом? Там пенка так вот выстроилась, как будто взрыв. Потому что я, честно говоря, я не знаю, почему мы до сих пор не провели боеготовность, не проверили боеготовность зарядов наших, которые десятилетиями хранятся без применения, и, может быть, там эти, там, ну, влажность какая-то там, или что-то, может быть, ну, может, проверить надо было бы, и мне бы казалось, чтобы на полигоне нам бы, на новой земле, а что бы нам бы не... А почему? Вот какие причины, почему мы не можем проверить свое там оружие? Вот проверить. Хорошо, вы скажете, что там вот есть какие-то конвенции, международные договоренности о непроведении ядерных испытаний в воздушной среде, в водной среде, в подземной среде, в космосе тоже нельзя. Хорошо, ладно, я согласен, абсолютно согласен с вами, да. Из какого количества договоров по нераспространению и по всему вышли американцы и не соблюдают их? Ну, просто на секундочку, из какого? Да из всех. Из всех. У нас есть договор о нераспространении ядерного оружия. Американцы раздают всем, развозят свое оружие под предлогом того, что... Ну, это ж там наша база у них на территории. Окей, но только это оружие в Германии, в Польше, там еще где-то. Ну, по всей Европе растыкали свое оружие. Но есть договор о нераспространении. Это типа наше. Ну, хорошо, ну и новая земля тоже наша. Новая земля тоже наша. Ну, мы просто... Ну, а вдруг оно? Оно же угрозу представляет, если вдруг оно потенциально что-то там вот с ним случилось за время хранения, а мы не знаем этого. Нам надо провести ревизию как-то и жахнуть, может, я думаю, может быть, как бы продемонстрировать вместе с носителем как бы, с арматом даже, потому что не очень укладывается в голове у наших западных западных не очень укладывается в голове, они не очень понимают вообще, что они собираются разбудить. Не очень понимают, потому что бомба «Малыш», которая, ну, этот толстяк и «Малыш», Хиросима и Нагасаки, которые взорвали, это было 20 килотонн. 20 килотонн. Один боевой блок с армата 750 килотонн. Один. 750. Это значит, если 20, 200 это 10, 600 это 30, и еще... Это, в общем, что чуть меньше 40 бомб, сброшенных на Хиросиму. Чуть меньше 40 в одном. А блоков таких у «Сармата» 10 на одной ракете. 10 блоков. Это значит чуть меньше 400. Одна ракета может нести по мощности 400 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. У них там примерно одна мощность была, там плюс-минус. 400. Поправьте меня, если я не прав. Думаю, что особо горячие головы, кричащие про то, как надо Россию на поле боя победить, другого выхода нет, поставить никаких красных... Особенно моськи из Прибалтики страдают этой болезнью, что сейчас мы уже готовы первыми броситься в это во все. Первыми они готовы броситься. Вот это все. Эти моськи, вероятно, не очень до конца понимают, что это такое. Одномоментное применение 400 бомб зарядов аналогов Хиросимы и Нагасаки в 10 боеголовках, которые начинают гиперзвуком маневрировать сами по себе, они отстреливаются и маневрируют, и поражают каждая свою цель. 750 килотонн в одной, это, ну, как уже было сказано, это 40, это как если бы мы 40 бомб такие в какую-то на местность пульнули американских. Но только в одном месте это все рванет. А таких мест будет 10 в одной ракете. Ракет у нас сильно больше, чем одна. Вот. Я думаю, что, ну, а вдруг, ну, там, ну, проверить на самом деле, ну, ничего, там, нормально все с ним. Вот. И как-то вот Сармат продемонстрировать. С одной, пусть даже с одним боевым блоком. С одним. Не надо все 10. С одним просто. Что мешает нам это сделать? Я не знаю. Вот, только воля, выдержка и невероятное терпение руководства страны, я думаю. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Спасибо за эфир.
Вам знаете, спасибо.
У меня мнение такое. У нас может быть сколько угодно ракет, бомб, снарядов в ядерном снаряжении, пожалуйста.
Да, да.
Но это такая вещь, я, например, это мое личное мнение, я глубоко убежден, что ни при каких обстоятельствах, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы Россия применила ядерное оружие. Они, супостат, они прекрасно об этом знают. Мы слишком любим жизнь, в том числе и наше политическое руководство. Скажите,
так речь же не о стратегическом, а о тактическом, почему не?
А, да, тактическое, ну, вполне тактическое. Возможно.
Просто мы должны, мы хотим, там вот сейчас они какой-то там городишко, где ни людей уже, никого нет, все это руинировано, все. И мы бьемся месяцами за это, жертвуя жизнями наших парней, техника, все остальное. Ну а что? А это всего лишь одна тактическая ракета, просто одна, Роман, вжух, и все.
Ничего, поверьте, это ничего. Вот смотрите, вы встречаетесь в подворотне с уркаганом, да? Вы встречаетесь с уркаганом. Он держит руку в кармане, и у него там финка. Вы знаете, что она у него там есть, 100% хорошо заточенная, все.
Да.
Но опять же, совершенно точно знаете, что он ее вытащит, будет ей махать, но никогда по вам не ударит.
Ну, не знаю, вот, ну как не ударит? Не, понимаете, а тогда нам... давайте так, вот раз уж вы перешли на язык аналогии, у него в одной руке финка, а в другой руке маленький перочинный ножичек. И он финкой не бьет, а перочинным ножичком постоянно тычет вам в сухожилие, еще куда-то. Вот такие маленькие уколы делают, такой щик-щик-щик-щик-щик-щик.
Да, колоть. Так,
коли такой, коли. Но эти уколы, ну нифига себе уколы.
Но при этом у вас тоже есть.
У меня есть, я выстрелю ему в колено. У меня гораздо мощнее оружие. Я выстрелю ему в колено. Просто. Дж-ж. Или хотя бы воздух, чтобы он увидел, что у меня есть. Воздух можно предупредительно сделать? Дж-ж. Воздух. Ну, что ты, как же? Вот. Нет, нельзя или можно? Что нам мешает? Вот мы знаем, что сосредоточение, приехала западная техника вся, танки привезли, самолеты вот тут стоят, все. И все это собралось людей, 1500 этих солдат, все это. И все это локально на какой-то железнодорожной станции. Но даже фабами, если это утюжить, то все равно ты частичная. Одна тактическая штучка такая. Одна тактическая такая. Все дело в том, что, конечно, это может быть прочитано по-разному и нашими партнерами, и сейчас, безусловно, конечно же, вопрос партнерства со странами не говноедскими, русофобскими, а с теми, кто действительно настроен на конструктивный диалог с Россией, это может сильно повредить этому диалогу, вот такое применение, даже тактического. Поэтому этот вопрос, да, он откладывается, и красные линии постепенно как-то сдвигаются. Но это такое дело. Но я же про другое говорю. Я же говорю про то, что почему нам не испытать на нашей территории все это. И ради собственной безопасности. Ну, просто убедиться, чтобы вот заодно провести исследования шельфа какие-нибудь. Потому что ведь это же еще и глубокий научный потенциал у подобных вещей. Потому что мы как бы... Раз, и шельф, а потом мы где-нибудь на новой земле мы жахнули, а где-нибудь на Чукотке сейсмографами проверяем. И потом выяснили, что там на протяжении Северного морского пути у нас куча месторождений новых нефти есть, газ там, все это остальное. И шельф тоже весь наш. Заодно проверили, провели научную работу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Раз мы приводим пример аналогии. Лет 15 назад еще занимался большим спортом, занимался боксом. К нам приходил дяденька такой, в районе ближе к 50 годам, такой худощавый, крепенький, жилистый. Ну, он молодым парням периодически мешал, то мешок займет, вот так. Ну, не то что, его вообще ни во что не ставили. Чей-то знакомый, непонятно кто это. Вот, и...
А этот Джеки Чан оказался такой.
Так вот, и он такой... скромно подошел, там, можно с кем-нибудь там в фланге постоять, там, ребята поржали немножко, там, взяли, там, парня килограмм на 10, покрепче поставили напротив него. В общем говоря, он двоим, мягко скажем, так навалял. Но оказался просто мастер спорта, СССР, еще по боксу. Ой, это было такое шоу, поверь, уважение было. И за руку здоровался весь зал. И все, и знаете, как...
Продемонстрировал, потому что.
Да, просто ребята, вы зелень. Да, аккуратно.
Я говорю, продемонстрировать. Просто, понимаете, это же новейшее поколение вот этих мосик, в том числе прибалтийских, они же вскормлены на, ну, самое серьезное применение термоядерного оружия они видели в фильме «Терминатор», где Сара Коннор стояла решетку, и с нее слетает мясо, один скелет такой стоит, вот, и там дома кукольные рушатся. Вот это было самым серьезным применением ядерного оружия, что они видели. Все. Ну и компьютерное моделирование, когда точечки ракет с одной стороны летят, те с другой летят, они такие, все, мы победили. Вот это все. Не нюхали пороху, радиоактивного пороху-то, не нюхали. Вот. И вот демонстрация одного боевого блока просто. Ну, одного, просто маленького одного. Маленького, ничего не значащего. В масштабах вселенной. Может быть, отрезвило бы колоссальное количество голов. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Да. Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, здесь проблема в чем, что одно неверное решение, и жизнь на Земле может просто прекратиться.
Она, да, спасибо большое. Она может прекратиться. Я вам про Нишимуру рассказывал, вы не успели, не обратили на это внимание. Нишимура — это комета такая, вот. Она сейчас летит к Солнцу и подходит к своему перигелию, это 33 миллиона километров, да, максимальная точка. Ее индекс в каталожике кометном, индекс Нишимуры, 2023. Ну, мы так называем по привычке, я так зову. Можно 2023 говорить, но я говорю 2023. Ее индекс. Это означает, что обнаружена она была в 23-м году товарищем Нишимурой. В 23-м году. Вы же понимаете, что он обнаружил ее, а лететь она могла куда угодно, эта комета. И она спокойненько, ровно с той же скоростью, также невозмутимо, оставляя хвост в десятки миллионов километров длиной, могла лететь прямо в нас сейчас. Прямо в нас. И чего мы можем сделать? Ничего. Ну, стараться запускать. И те же... Кстати говоря, спасибо вам за этот пас. Этот «Сармат» мы можем использовать, ну, провести учение в рамках подготовки к нашей программе защиты Земли от астероидной и кометной угрозы. Мы же должны понимать, что это действительно рванет. А вот так вот Нишимура летит в нас. Нишимура в нас летит. И мы отправляем туда наши боеголовки. А они там... И все. Фитиль такой, и погас. И все, и вы здесь такие, мы все умрем. А мы такие, да, мы все умрем. Мы же не опробовали на новой Земле наши термоядерные заряды, прежде чем в комету отправлять.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 26 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и о том, что волнует каждого из нас, резонирует в сердечке где-то же, да, резонирует? И резонирует, я спрашиваю, или не резонирует? Конечно, резонирует. Так, изменение климата уничтожит нас в течение 20 лет. В 2004 году «Гардиан» сообщила об этом. Сообщила в 2004 году об этом. Изменение климата в течение следующих 20 лет приведет к глобальной катастрофе, унесет миллионы жизней в результате войн и стихийных бедствий. В секретном докладе глав оборонных ведомств предупреждает, что к 2020 году крупные европейские города окажутся под водой из-за повышения уровня моря, а Британия погрузится в сибирский климат. Ядерные конфликты, мегазасухи, голод и массовые беспорядки вспыхнут по всему миру. Да. Ну, но мы на пути к этому. Да, к 2020 году мы не справились с этой программой, но мы на пути. Вот, и как бы, да, а что здесь? Вот. Европейские города погружаются под воду, вы знаете, и мы знаем виновников этого. Ну, в Польше уж, во всяком случае, точно совершенно на высочайшем государственном уровне разработана программа борьбы с бобрами. Ибо бобры стали виновниками, конечно, всех неприятностей, всех затоплений в Польше, потому что они не то прорыли плотины, не то построили плотины, не то повредили плотины. Ну, короче, в любом случае курвы какие-то эти. Ну, что тут здесь? Вот Британия и сибирский климат, ну, почему бы и нет, очень хорошо. Мегазасухи, да, видим, мегазасухи. Мы о кювете говорили только что. Голод, массовые беспорядки, да, да, все есть. Вот ядерные конфликты, вот этот пункт, но ровно для того, чтобы предостеречь появление ядерных конфликтов, мне кажется, надо бы уже на новой земле проверить наши заряды, боеготовность их. Только в рамках проверки и, конечно, подготовки, в рамках подготовки, безусловно, к отражению угрозы из космоса, астероиды, кометы, там, вот этого всего, в рамках, безусловно, этого. Так, что еще у нас здесь? Джо Байден, да плевать уже, там угроза Джо Байден, не Джо Байден, плевать. В курортный город Канку в Мексике, я думал, Канкун какой-то, и тогда это... Да, пришел ураган Хелен. Послушаем ураган, давайте, в конце концов. Что-то хорошее должно быть этим утром. Ага, нет, здесь не ураган, здесь подтопление приливное, а вот ураган. Мексика, казалось бы, а Мексика-то здесь при чем? Ураган. При чем здесь Мексика, если рядом есть хорошее? И по всем статьям виновная Флорида. Разрешение на подрыв северных потоков дал бывший главком ВСУ Залужный. Это кто пишет? Какой-то, неважно, как это западная пресса. Что Зеленский не знал, а говорит, да плевать вообще. Зачем я вступил в эту штуку? Так, что еще у нас здесь интересного из актуального и интересного? Сейчас, секундочку. Здесь по-прежнему мощные молнии куда-то бьют. По ядерному сдерживанию. Кстати говоря, о ядерном сдерживании.
Добрый день, прошу вас.
Так,
добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим сегодня плановые мероприятия. Это совещание так и называется.
Что-то тихо.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год.
Ядерное сдерживание.
Оно проводится.
Сейчас я погромче сделаю.
И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Испытание.
Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России.
Так.
Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов. Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Вместе с тем, мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и, соответственно, адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. За последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Итак, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного
Вот тут сдерживания. Бы послушать, конечно, перечень.
На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
Вот, пожалуйста, объективный и актуальный ответ на прокси. Это называется прокси-война. То есть Украина – прокси-сила, которой руководят напрямую страны, имеющие ядерный арсенал. Но делает это через страну, которая как бы де юре не имеет ядерного арсенала. И прикрываясь этим, могут делать типа чего угодно, нанося какой угодно урон России и ущерб. Теперь страны, такие вот прокси-силы на манер Украины, считаются соучастниками и совместно принимающим решения, и совместная угроза, солидарная угроза, а значит, и ответ солидарный будет. Вот так. Очень правильно.
Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия.
Так.
Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Вот, и здесь тоже нужно, мне кажется, понимать, о чем речь идет. Стратегическая авиация или же даже истребители F-35, потому что истребитель F-35, он рассчитан на несение ядерных зарядов. Б-61, бомбы, которые сотнями складируются американцами в Европе, и все ближе и ближе и ближе эти склады подбираются к границе России. Вот сейчас в Польше размещение истребителей, а они, в свою очередь, истребители, могут нести ядерное оружие. Поэтому запуск и пересечение российской границы такими носителями считается поводом для применения ответного решения. Вот.
Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Беларуси, все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации. Давайте приступим к работе. Слово министру обороны Андрею Романовичу Белоусову.
И вот тут на самом интересном, конечно, начинается часть, которая не для всех. Но часть, которая для западных зрителей и слушателей, часть прозвучала. Вот, пожалуйста. Эта часть, только что я ее опубликовал. Видите, как кстати, я обнаружил, сейчас зашел и вот увидел как раз это самое вступительное слово президента. F-16, Григорий пишет, СПБ. Нет, F-16, я не помню, чтобы F-16 были заточены как носители ядерного оружия. Тут я не очень, вот, честно говоря, не то чтобы сильно. Видимо, готовят кого-то еще, Балтию или там Молдавию. А что Балтию готовить, если это страны НАТО? Что их готовить? Их уже приготовили. Их здесь и готовить-то особо не надо. Страны Балтии уже цели, потому что очень сильно рвались в НАТО. Может быть, такая позиция России позволит закончить войну? К сожалению, вы знаете, Вася Куролесов, есть ощущение, что основные движущие силы там, на Западе, этого всего механизма, они бы хотели довести до предела вообще все, и пределом в данном случае не является что-то, какая-то граница у обрушения мирового порядка и разрушения мира. Нет. Это предел находится за этой позицией. Потому что все то, что наворотили эти самые теневые силы и эти самые корпоративные настоящие владельцы Америки, все то, во что превратилась страна и тот самый коллективный Запад, во что сейчас Европа превращается, все это исправить экономическими инструментами, дипломатическими инструментами, вероятнее всего, не получится. И, как это уже неоднократно бывало в истории человечества, подобные вещи обнуляются только исключительно каким-то глобальным катаклизмом мировым, а именно мировой войной. То есть вот чтобы просто прощаем всем, кому мы должны, вот чтобы сказать вот так вот, все, кому мы должны, все должно разрушить, все должно гореть. Все должно сгореть, а потом на это мы что-то новенькое построим, потому что сейчас исправить вот это вот уже что-то вот как-то вообще ничего не получается. Байден что-то еще здесь выступил. Сейчас давайте посмотрим. Что-то Байден сказал. Байден, он, напомню, ассамблея проходит ООН в Нью-Йорке, на что Байден, естественно, поприветствовал всех приехавших. Спасибо, спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон. Нет, спасибо, спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон, говорит он, стоя в Нью-Йорке. Ну, в смысле, следим за обновлениями, которые... Обновлением оправданий, которые появятся сейчас в пресс-службе, в аппарате президента. Они скажут, что он имел в виду. Велась же трансляция. И в Вашингтоне тоже были какие-то люди в этот момент. И кто-то приехал в Вашингтон в этот момент. Вот именно этих приехавших в Вашингтон Байден и поприветствовал. Доброе утро, трофеи, приветствуем. Вася Куролесов здесь, Григорий СПБ. А еще Панк 13 и доброе утро, Павел. Макс, Игорь Захаров, Саша Зум, здесь Лев, Вася Куролесов, Алекс. И просто Мурик. А еще Степанов, Алексей, Федор Кораблин, Вячеслав. Доброе утро, Седой. Седой и Седой. Молостуха здесь и Павел Счастье, мигрант из Корея Таун. Надеюсь, этот кач-кач-кач-кач-кач-кач-кач-кач тоже заходит. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваши сообщения. Лучшие люди планеты. Люди, люди, люди мои уже здесь. Лучшие люди в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Трансляция программы. В нашей телеге радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите. Ну и не возбраняется. Будет приятно даже Щукин и все в тележеньку. Посещайте время от времени. Там мы тоже встречаемся. Кириллицей. В чатах смотрите. Щукин и все. Не попадаю все время. Щукин. Щукин и все. А вот так вот. Поехали. Куролесили, конечно, вы в Москве уже, честно говоря. ДТП немного, но они такие пороговые, каждая из которых держит свой заметный сектор транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. Да, поехали.
Говорим дальше. Москва. 94,8.
Так, значит, что у нас, где Балашиха, выезд из города, где объездное шоссе, в одном и том же месте снова. На слиянии транспортных потоков, объездное шоссе черное, Балашиха красное. Через щелчок можно попробовать объезжать, но сильно лучше не будет, заранее предупреждаю. Из железнодорожного тяжело. Энтузиастов здесь, перед Измайловским парком, где круговое движение, тяжело. По пути к шоссе энтузиастов на МСД, не доезжая до энтузиастов, буквально вот СВХ, МСД, ну, там километра полтора-два, дорожно-транспортные происшествия. Я только о ДТП буду говорить, ладно? М4 перед Москвой ДТП, от Липецкой до Варшавки посреди внутренней стороны МКАД ДТП. Метро Говорова, где... Это Солнцево. Выезд по улице 50-летия Октября на Боровское шоссе в направлении Москвы к МКАДу. Это прямо перед МКАДом, буквально тоже километр там. Дорожный транспорт. И еще что-то перед Немчиновкой. Внешняя сторона Московской кольцевой. Это М1 и съезд на проспект Багратиона. Вот прямо здесь. Средний ряд, одно указание. И средний ряд, еще одно указание. Кажется, только в одном ряду, но от Новой Риги движение уже по внешней стороне МКАД заблокировано. И, как следствие, с Новой Риги съехать тоже тяжело. И от Красногорского круга Новая Рига стоит тоже. Как бы вот, пожалуйста. Там, где окружная станция метро и иноземного транспорта, иноземного, эта улица называется Третий Нижнелихоборский, вот что-то такое. В общем, там тоже несколько ДТП, и такое сложное место, вот там пересечение разных транспортных потоков, в общем, в этом, этот узелок иногда завязывается настолько, что там ДТП происходит. Ну и продолжаются работы у Москва-Сити, Третье кольцо, внутренняя сторона, из-за чего стоит эта самая внутренняя сторона уже до Новодевичьего. Что мешает вам съехать на набережную? У Новодевич, ну, в Лужниках, чуть-чуть правее уйти, вниз, потом через Новодевичья набережная, Савинская набережная. Красиво проехать, воздушные виды, Москва. Последний солнечный такой, ну, хотя уже мгла немножечко затягивает небо, которое превратится в низкое, свинцовое, дождливое небо уже сегодня к вечеру, а завтра, послезавтра и в воскресенье Москву ждут осадки. Вот что мешает сегодня проехать по набережным? Выключить кондиционер в автомобиле, открыть окна, неспешно стоять на светофорах, дышать осенним вот этим воздухом, листвой этой, все вот эти, просто глотать этот, проехать мимо Белого дома, объехать через 905 года сюда вверх, пойти. И потом по 905 года выехать на Беговую уже на Третье кольцо. Я не знаю, что вам мешает. Вероятно, вы просто не знаете город. Не знаете транспортную сеть городскую. А Яндекс подсказывает вам стоять по Третьему кольцу. Стоять, говорит здесь. Стоять до последнего. Спартанцы! Стоим! Вот вы и стоите. В то время, когда можно... Ну ладно, столько же может даже времени потратить. Может даже чуть больше. Но проехать, подышать этими парками, всем вот этим вот спокойненько. Серьезно, открыть все окна. дышать там, свинца уже нет в бензине, а что там? Ну, вот этими выхлопами все. О. Так, в апреле голосовалка была про «Отинг Паладин». Больше ничего про него у нас не слышал в моторах. Так и не появилось про него ничего? Нет, так ничего не появилось. Нет. А что это вообще «Отинг Паладин»? Это же ведь же пикап. А пикапы — это сложнее и неподготовленнее и неудобнее автомобили для типа кузова автомобильного для города придумать сложно. Неудобнее только, может быть, какой-нибудь ГАЗ-66. Ну, не знаю. Поэтому зачем они вам? Не знаю-ка. Для чего? С какой целью вы интересуетесь? Я не знаю. Вот у меня... хороший мой знакомый, друг, коллега приобрел сейчас танк 300-й в приличной комплектации, вышел 4 миллиона. Ну там с какими-то копейками. Ну что такое? 4. Сколько этот «Отинг»? Ну по-любому, как ни крути, «Отинги» и вся эта пикапная братья за 3 миллиона туда уходят. Какой смысл покупать себе автомобиль, который постоянно будет держать тебя в какой-то йогической позе, ну, в момент эксплуатации? Ну, ты все равно будешь находиться в какой-то позе, в которой он тебя поставит. Ты не сможешь эксплуатировать автомобиль так, как хотел бы, потому что, ну, зачем вам кузов? Для чего? С какой цели? Вот. В то время, когда, ну, на самом деле и танк-то, мне кажется, тоже избытком. Зачем? Рама? Зачем вот это все? Эти танцы с бубнами? Для чего в городе? Но он взял это, потому что у него будет там использование, он уедет на нем далеко, и там и без того дороги не очень, там Рыбинск вот туда, а потом еще и лес, и дача, и грунт, и все. Поэтому хорошо внедорожник. Вот внедорожник, рама, это прям очень хорошо. А нам-то зачем? Вот здесь вот. Это не нужно. Денису вот внезапно захотелось на работу. Алло, это скорая психологическая помощь? Приезжайте поскорее, здесь человеку внезапно хорошо стало. Здесь что, человек внезапно на работу захотел? Это что-то нужно делать здесь, крайней степени тяжести случая. Так, на мосту МКАД возле Ленинградки сколько времени по времени будут длиться дорожные работы? Можно где-нибудь узнать? Можно где-нибудь узнать. На мосту... А где? На каком вы имеете в виду мосту? Вы имеете в виду... Чуть-чуть подробнее, пожалуйста. Что конкретно? На мосту МКАД возле Ленинградки. Так, на мосту МКАД возле Ленинградки. Я тут вообще не вижу... А, мост! Все, вижу. Вы имеете в виду, который по пути к М-11, внутренняя сторона МКАД. Можно. Здесь вот сразу копающих человечков... Целая россыпь. И каждый что-то свое добывает. Каждый. Этот олово, к примеру. Этот вот гранит. Этот гравий. Они там просто в Майнкрафт играют. Они крафтят там постоянно что-то. Этот уголь добывает. Кто-то бьется вообще за алмазы. Ему, ну, а алмазы, как известно, это прямо нужно добраться уже прямо туда, прямо в самый низ. Да, до магмы уже практически. Ладно, давайте, шутки в сторону. Внутренняя сторона 76-го, Левобережная, район Левобережный, полос 6, перекрыта 1, ограничение 40 с 14 августа по 30 октября. Это первый добывающий. Потом 25 сентября, но это начало, это не конец, это начало. 25 сентября — это вчера. То есть дополнительно начали что-то еще делать вчера. 20 сентября тоже начали. 25 сентября каждый год эти олени ремонтируют этот мост. Это... заблуждение. Олени не могут ремонтировать, у них нет пальцев. 26 сентября свежие дорожные работы сегодня стартовали, ибо сегодня 26. В 6.57 появился значок. И, наконец, 23 сентября, это тоже начало. Единственная зона дорожных работ, где есть официальное указание от ГКУ, ЦУДД, правительства Москвы, указывает на то, что дорожные работы продлятся до 30 октября. То есть еще в течение месяца. Ага. Пикап нужен для всего. Пикап не нужен ни для чего, Игорь Иванович. Вот ровно два заявления, которые абсолютно равнозначны. Поспорьте со мной. Игорь Валерьевич пишет. Игорь Иванович, извините. Пикап нужен для всего. А я говорю, пикап не нужен ни для чего. Вообще ни для чего. Есть невероятно ограниченное количество задач. для которых действительно пикап, и то не каждый пикап, а пикап с очень широким кузовом, длинным кузовом, с правильно оборудованной зоной погрузки, такой пикап действительно, да, может быть для чего-то, но нет больше никаких задач, которые не выполнил бы вместительный кроссовер или фургончик какой-нибудь. Нет таких задач. И я вам хочу сказать, что все то, что вы расскажете мне сейчас про пикап, я вожу лестницы, оборудование, еще там что-то. Лада Ларгус в кузове фургон просто в 23 тысячи раз примерно удобнее при той же вместительности. Удобнее с точки зрения эксплуатации, чем ваш пикап. Потому что пикап у вас откидывается, эта фигня, этот задняя крышка. Вам нужно брать его, груз, который вы грузите, поднимать на уровень почти груди своей, закидывать на эту крышку, потом залезать самому в этот кузов, в то время как в Ларгусе вы открываете две двери распашные. Погрузочная высота сантиметров... Ну, сколько там у вас в Ларгусе? 30 сантиметров, 40 погрузочная высота. Все. А объем кузова у Ларгуса суммарно, если пересчитать то, что у вас будет в пикапе, не сильно меньше. Ну уж точно совершенно для каких-то ваших лестниц, стремянок, ящиков, ремонтных оборудования, болгарок, бочек. Что там вы еще возите? Что вы еще возите? Вот все туда войдет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А стоить будет в 4 раза дешевле.
Хочу немножко защитить свой пикап, хотя я в основном на нем езжу на охоту, на рыбалку, на дачу. Угу. У меня помещается там два лося, у меня кунг, у меня цент. Я могу там два человека
Рашкин,
спать.
Это вы! Вы Рашкин!
Почти.
Два лося вот у него, значит, там помещается. Так,
вот, и если, ну, разделанных, я имею в виду, кровь, рыба, чтобы не пахло. Очень все меня устраивает. Я на нем езжу редко. В основном у меня как бы солярис для такси. Ага. А вот так для души...
Парирую. Можно я парировать буду? Парирую. Все, что вы сказали, спокойно входит в УАЗ «Патриот». Рамный, настоящий внедорожник, парт-тайм, полный привод, зубастая резина, заедет куда угодно, и при этом невероятно удобнее всем пользоваться. Багажник 2 кубометра.
Ну, не, у меня побольше.
Да, ну, а вы задний диван откиньте, и у вас будет 4 кубометра.
Ну, нет, у меня нет запаха, когда вот я что-то перевожу, там, рыбу тушу.
Нельзя быть чувствительным к запаху, когда вы разделанных лосей везете.
Кровь, грязь, соответственно.
Ой, вы говорите, кровь, а я прям... Ой, кровь, давай. Спасибо уже, крови. Рашкин, только что нам позвонил Рашкин, обратите внимание, же не уймется никак, все никак не унимается, понимаете, все ему... Лоси ему надо, ему лосятины, вот это все. Ладно, поехали дальше.
Моторы.
7:38, говорит Москва. Доброе утро, приветствую. Моторы, 26 сентября. У нас здесь четверг. А вот на Дмитровке в сторону области закончили ремонт моста через водохранилище. Вследствие чего приехал на работу на 40 минут раньше. Ремонт моста через водохранилище в сторону области. Андрей АГ сообщает. А где это вы там, Андрей, устроились так работать, что вы приехали в область на работу? Нормально, человек из Москвы в область ездит работать. Это австралиец. Вверх головой ходит. Это ногами точнее. Так, звонок был из Питера по поводу запаха крови. Ну, да, нет, из Москвы прям. Так. А как вот Шихтит спрашивает, кейкары, японские праворульки? Мне, честно говоря, никак. Ну, во-первых, я так вам скажу. Я считаю, что любой праворульный автомобиль, кейкар, не кейкар, как угодно, это элемент чуждый в нашем движении. И сколько бы вы мне не рассказывали про то, как вы себя комфортно чувствуете, что вы 15 лет за рулем на правых автомобилях в Москве, и у вас ни разу не происходило вообще ничего. Вы можете рассказывать все, что угодно. Вот все, что угодно. Но объективные, физические и физиологические ограничения, которые возникают при управлении праворульным автомобилем в правостороннем движении, никуда не исчезнут. Они объективно физические и физиологические. Все. И поэтому они сами по себе, в отрыве от вашего профессионализма, внимательности, обвешанности вашего автомобиля зеркалами и еще чем-то, они понижают уровень потенциальной безопасности и повышают уровень потенциальной опасности для вас, не вашей, а для вас в первую очередь, в движении с правосторонним этим самым, организацией, правосторонней организацией движения. Все. Я не хочу спорить о ваших способностях. Вы Тони Старк просто. Вы мегапрофессионал, все у вас офигенно. Все, но есть объективные физические и физиологические ограничения, которых у вас больше, чем у людей за рулем автомобилей, предназначенных для правостороннего движения, а именно с левым рулем. Все, можно вот не начинать здесь спор. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Рома, здравствуйте.
Да, приветствую, да.
Очень приятно вас слышать. Вы с утра устроили политинформацию, как у нас раньше было в Союзе.
Ну а как, не мы такие, времена такие, что приходится...
Да, так вот, да.
Сами же вы не решитесь, вам не интересно вот это все, приходится назидательно вот это все насаживать, прямо вот.
Да. А у меня брат очень разбирался вот в геополитике. Ну школьником, но разбирался. И когда было накануне, вот там говорит, какие страны вы? Ну, я там, Куба, там романтика, да. Куба, вот латинские страны, Карибский бассейн. Вот брат выбрал, а вот он взял страны Иран, Ирак, и потом через.
И не прогадал. Спасибо, Гриш, спасибо. И не прогадал, потому что, видите, сейчас там делается вся жизнь геополитическая. Ладно, в городе. А что делать на трассе, когда одноколейка, как обгонять? Денис, и не говорите. Вот я же и говорю, что есть объективные причины, по которым это не самый лучший вариант праворульные автомобили в правостороннем движении. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, добрый, Роман Геннадий.
Да.
Ну, про Дмитровские часы ехал вчера как раз. Вообще-то закончили ремонт в Москву, а не в область.
Ага, а я видел, что наоборот в область как бы едет, а в Москву... Нет, а вообще везде закончили, везде. Вот я вижу...
Может быть, уже... Нет, вчера еще ковырялись.
Значков дорожной работы нет ни туда, ни туда, все поехало.
Ну, обещали к октябрю, в принципе, не наврали, как ни странно.
То есть заканчивают.
Вот, кстати, да, про праворульные машины. Вот давно еще сел первый раз в праворульную машину на пассажирское сиденье. Знаете, было страшно. Ты вроде сидишь на своем месте, руля почему-то нету.
Да, и встречка, конечно, вся в тебя летит, езда, прямо.
Да, когда он высовывается, посмотреть, обогнать, хочется прям сразу, знаете, так, бубен дать, сказать, сиди на месте, не дергайся. Мы будем ползти за всеми, но будем ехать так. Поэтому, честно говоря, вот эти заверения, что классно, надежно, ребят, ну...
Вот Сергей Голобородько продолжает поддерживать свою репутацию этого, как бы это сказать... Как бы вас назвать, Сергей? Задрот, нет. Ну, что так? Вы хоть сами-то ездили на правом руле отрассуждать, как ребенок? Сергей, благодаря вам распространяется запах сероводорода вот, по атмосфере. Серьезно. Я держу вас только для того, чтобы на контрасте все остальные видели, как не надо, каким не надо быть задротом. Серьезно, Сереж. Ну, продолжайте писать. Значит, я, Сережа, у нас не ездил у нас на правом руле, потому что, как я уже сказал, это объективные физиологические причины для того, ну, для них не надо пробовать. Я скажу, вы хоть раз сидели без акваланга, затаив дыхание полчаса под водой, Сереж? Хоть раз сидели, что размышляете, каково там китам, млекопитающим, под водой? Мне не надо сидеть полчаса под водой без акваланга, без кислорода, чтобы знать, чем это закончится. Не надо. Мне не надо шагать с 14 этажа вниз, чтобы проверить, как работает гравитация. Если вы, к примеру, не верите, как она работает, можете сказать, ну, хоть раз шагал, мне не надо этого делать, я знаю, чем все закончится. Я знаю. Но я много раз управлял праворульным автомобилем в левостороннем движении. В Великобритании, по всей Великобритании, в ЮАР. Там тоже левостороннее движение. Могу делиться своим опытом и на механике, и на автомате. И механика тоже была, и автомат. Так вот, если ты в стране, которая предусмотрена инфраструктурно для движения за рулем праворульного автомобиля, чувствуешь себя полностью растерянным и абсолютно дезориентированным, это в среде и в инфраструктуре, которая предусмотрена для того, чтобы ты ездил на праворульном автомобиле, то двигаться на праворульном автомобиле в среде с правосторонним движением – это абсолютный нонсенс, который вы, тем не менее, спокойно практикуете. Это еще раз, вот опять сейчас, вот пытайтесь втянуть меня, я же сказал. Это не спор комфорта, психологической подготовленности, вашего профессионализма и все остальное. Это ваше, окей, хорошо. Вы развили эти свои навыки, замечательно. Но есть объективные причины, поймите. Это все равно, что вы будете рассказывать, какой вы безопасный участник движения на мотоцикле. Я профессионал, я на мотоцикле, я 10 лет на мотоцикле, и поэтому у меня вообще, я абсолютно, да сколько угодно вы можете быть профессионалом за рулем мотоцикла, но только когда вы на дороге, не вообще все зависит только от вас. Вообще многое еще зависит и от других участников движения, от других, и ваших физиологических и физических способностей. В данном случае ехать на двух колесах. Попасть в открытый люк на автомобиле и попасть в открытый люк на мотоцикле – это не одно и то же, въехать в открытый люк. Попасть на скользкую разметку на повороте за рулем автомобиля и на скользкую разметку на мотоцикле на повороте попасть – это не одно и то же. Не одно и то же, объективно. Каким бы вы ни были профессионалом, что бы там вы ни делали, но есть объективные физические причины, по которым вам менее безопасно передвигаться по нашим дорогам на мотоцикле, чем на автомобиле. То же самое с правым рулем. Все, это объективно. Вы рассказываете мне, что там я езжу, я аккуратно. Да, все понятно. Все. Можно уже отвяньте от меня со своей вот этой лабудой. Все, я сказал, и хватит, закончили. Пойдем дальше. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Алексей, доброе. Москва. Да, я по-прежнему в отпуске, везу жену на работу.
Обалдеть.
Но сегодня вечером я выезжаю в Нижегородскую область.
Наконец-то.
Там у меня будет...
один без
жены. Там у меня будет баня. Там у меня будет массаж. Вот.
А жена разрешила? Жена разрешила.
А я с ней еду, как и
без. Ага, все, жены, все, понятно. Все понятно.
Вот. И будет в Дивеево смытие скверны, чтобы с чистой душой в понедельник на работу.
Есть такое дело. Классно, классно, все. Жена это сам. Я не подкаблучник, все, я сегодня в баню иду. Жена, мы с женой так решили. Так, значит... хотя бы на парковке талончик взять. Все, я не хочу... Ребят, ну отстаньте, а. Ну, что вы в самом деле? Просто отстаньте с этой темой. Успокойтесь уже. Отвяжитесь вы от правого руля. Давайте дальше пойдем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Сергей зовут, Москва.
Да, Сергей.
Доброе утро всем. Да. Был у меня автомобиль рамный. Toyota Fortuner, Fortuner, как
да,
угодно.
Да, Fortuner его называют.
Вот, товарищ, да, это... хороший, надежный автомобиль, по грязи лазит везде. Но куда дальше далеко ехать, а ездил далеко, это конец спине, конец всему.
Ну, он рано, там не очень удобная посадка. Примерно как в Pajero Sport. Сидишь вот так, колени примерно высоко, да. Прям все.
Да. За давностью я его продал, сейчас купил обычный автомобиль.
Какой? Обычный, почти обычный.
Обычный G-Tour
T2. Тоже нашел обычный. Он как раз наоборот, самый необычный с точки зрения того, как визуально выглядит. Это все не самый обычный. В Ижевске, вот видите, сгоняли мы в Ижевск. Мы привезли в Ижевск новое дыхание жизни. Мы привезли в Ижевск импульс новый. Мы привезли туда заряд. Вот только-только мы посетили Удмуртию. Только сходили на завод Ижевский «Лада», и оттуда сразу пошли новости. Да какие новости? «АвтоВАЗ» начинает серийно выпускать электромобили «Лада». В смысле? Угу. Лису видел? Настоечку травяную сидели за кальянщиком и... это самое, весь вечер пили с Лисой. Че, видел? Ну, в смысле... нет, ну, мы в среде-то вместе, все знакомые, общаемся. Конечно, мы общались. Просто у Лены своя программа была, она для себя снимает, а поскольку я для радио, вот, и у меня своя программа была общепрограммная, поэтому я ездил по пунктам, которые организаторы предусмотрели для тест-драйва, а Лена ездила по своей, но вечером за ужином встречались. Так, значит, я не понял первого предложения. АвтоВАЗ начал серийно выпускать... А, электромобили. Про, господи ты. Электромобили, конечно. Электромобили «Лада». Известна цена. На конвейер завода в Ижевске стал электрический и «Ларгус». До конца нынешнего года, 24-го, планируется выпустить несколько десятков таких автомобилей. Дальнейшие объемы производства будут зависеть от спроса. Давайте сформируем спрос. Вот вам нужен коммерческий фургон, правильно? Вам нужен коммерческий, в первую очередь, фургон, во вторую. То есть коммерческий автомобиль, это что означает? Это означает, что автомобиль, который работает, приносит деньги, а не наоборот. Он работает и требует из вас денег все время. Это сейчас вы услышали звук отсасывания из вашего бюджета денег на содержание автомобиля. Бензин, масло, обслуживание, содержание. И немаловажно, вы приезжаете и привозите продукцию куда-то. Вот вы развозите там по этим шаурмишным мясо там или что вы развозите, котов. Что-то, ну, что-то вы делаете, вы развозите. Вы приезжаете все время туда, где платные парковки такие платные, а у вас такой малый бизнес, и вам так все время больно парковать автомобили, приходится закрывать номера, ходят пешие инспекторы. Пешие инспекторы открывают, вы бьете их, потом вы садитесь в тюрьму, бизнес разваливается. Ну, что это за бизнес такой? И все только потому, что вы решили сэкономить на приобретении электрического фургона. Приобретение электрического фургона, где, извините, а, никакого обслуживания, никаких комплектующих по двигателю коробки, вообще плевать вам. Да плевать. Он говорит, а там ТО, да плевать. Ну, в смысле, а клапана, да плевать вообще. А коробка, да вообще слюной плевать вообще. Какая коробка, да плевать вообще. А вот бензин, да плевать на бензин мне, в принципе, плевать. А вот если парковки по 408, да плевать, у меня бесплатная парковка, потому что у меня электрический автомобиль, все. Ничего не заправляю. Заряжаю, а электричество, да плевать на электричество, заряжаю на энергию Москвы. Все, энергия Москвы, зарядки бесплатные для электромобилей, вообще бесплатно. Все, есть еще вопросы? Нет вопросов, все. Вот что называется настоящий коммерческий автомобиль. То есть автомобиль, который только зарабатывает и вообще не требует ничего. Правильно я считаю ли? Господа, эти самые коммерциовозы, я правильно говорю или неправильно? Объем производства должен быть, я считаю, должен быть объем производства у «Иларгуса», потому что, да, 3 миллиона, да, 3 миллиона. Но это коммерческий фургон, хотя, может быть, и пассажирская версия, но мне трудно предположить, что я пошел покупать, написано от трех, то есть это коммерческий 3, а пассажирский, это, наверное, подороже. Мне сложно предположить ситуацию, при которой я пошел покупать электрический «Ларгус» при наличии электрического «Москвича». Ну, простите, да простят меня коллеги на АвтоВАЗе, но мне видится версия, а точнее, суперприменение «Ларгуса» именно как коммерческого фургона, потому что все достоинства электрички, все на стороне именно коммерческого его использования. А для семьи я бы, конечно, брал... «Москвич», наверное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Слушайте, ну это хорошее, на самом деле, молодцы, что вы стали делать-то, потому как действительно это очень хорошо и очень удобно, но я бы все-таки сделал, если бы выбирать «Москвич», да, электрический, и «Ларгус» электрический, ну это идеально для дачи вот там, для дедушек, ну тут он уехал там в пятницу, да, ему хватит по-любому доехать до дома, но... Вот, поставил на зарядку, зарядил, никакой проблемы. Вот мне кажется, еще и надо гражданскую версию выпускать, именно Ну, это будет реально хорошо.
Так есть,
вот
есть. Нет, она в пассажирской версии и в фургон. Версия электрической, фургон
да, продается сразу. Да, и скажу честно, вот если мое личное мнение, да, то выбор между москвичом и Ларгусом однозначно, вот прям однозначно Ларгус без вариантов, а не москвич, честное слово.
Понял, как бы, понял, да? Принимается. Спасибо большое. Дороговато для Ларгуса. Ну, это я, ну, понятно, понятно, понятно. Ясно, Павел. А для чего дешево? Вот назовите мне автомобиль, где вы говорите, что-то дешевато. Это дороговато, а это дешевато как-то. Вообще должно быть где-то на миллион дороже. Какой? Ну, назовите мне такой автомобиль, Павел. Понятно, но дороговато, дороговато. Все дорого. А для Камри 5 миллионов не дороговато? Нет? А для Кодиака 6 не дороговато? Ну, может быть, для Mazda CX-5 новой версии 6400 недороговато? Нет, недороговато 6400? Нет, нормально, все, хорошо, окей, все годится. Да, поэтому, вы же, когда вы начинаете дороговато, это окей, это понятно. А дальше еще что? А дальше можно вот, есть у вас внутренние ресурсы психологические, переступить через этот понятную ступеньку дороговато, когда вы говорите дороговато. Вот, ну, понятная ступенька дороговато. И дальше, а дальше... Все дороговато. Дорого, квартиры дорого, яйца дороговато, сливочное масло дороговато, все. Вода дороговато в бутылках, вода, просто бутилированная вода дороговато. Все дороговато. Это все понятно. Вот. А дальше? О, видите, пишет Александр, знакомый взял Zikr за 3,7. Это дешево. Ну, как бы вам сказать? Вот сейчас у знакомого, когда начнутся вопросы по оплате 500 лошадиных сил Zikr с 1 января, обслуживанию Zikr по подвеске, там, ну, вот поэтому по всему, и по электронике. Мы посмотрим на вашего знакомого, Александр. Что-то мне подсказывает, что ваш знакомый от Zikr избавится до Нового года. Давайте забьемся на этот, на чашку кофе. Знакомый ваш избавится от этого Zikr, тем более, если он так его пригнал себе дешево, до Нового года. Окей? Окей. Запуск серийного производства Largus состоялся в присутствии... В присутствии. Надо говорить так просто. В присутствии. По-нашенски, по-имперски. В присутствии. Максима Соколова. Глава Удмуртии Александр Бричалов там был. Потому что в Удмуртии все это происходило. Мы там были только что. Вот еще в субботу мы топтали эту площадь перед заводоуправлением Ижевского автозавода. Заявили, объем будет зависеть не только от насколько успешной, а также от развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержку покупателей, ну и так далее. Это правда. Потому что электромобили в большей степени, чем бензиновые, зависят от инфраструктуры. Потому что на бензиновые она как бы уже есть, эта инфраструктура. А для электрических надлежит. И Москва не Россия в этом смысле. То, что я все время говорю, там, бесплатные зарядки, на нечащие, это имеет значение для Москвы, конечно же. А в России совершенно иное положение дела. И, честно говоря, не могу сказать, что мне так прям бросились в глаза россыпи электрозаправок в той же Удмуртии, прям на родине Иларгуса. Локализация на уровне 50% под условие госпрограммы электромобиль попадает. По предварительным данным, с учетом скидки, Иларгус можно купить дешевле 3 миллионов за грузовой фургон. Цена пассажирского будет объявлена чуть позже. Обычный Иларгус, здесь напоминают, стоит от 1 660 000. Пассажирская и грузовая версия будут отличаться батареями и грузоподъемностью. Запас хода пассажирской версии 420, груза пассажирской 320. Ну, то есть это примерно показатели москвича. 407 километров запас хода у 3 москвича. Речь идет о Ларгусе, оснащенном синхронным электромотором. Постоянный магнит, мощность 110 киловатт. В двух вариантах объем, емкость 45,7, 61 киловатт. Производитель, максимальная скорость 145, ну, это нафиг надо. Разгон до сотни менее 10 секунд, ну, то есть, наверное, за 2 где-то. 2 секунды — это менее 10, правильно? Правильно, поэтому, ну, в смысле, ну, это же электромобиль. Ителма, партнер АвтоВАЗа, компания Ителма, которая даже для Весты поставляет некоторые элементы оборудования новейшего электронного. Потому что Ителма, это название я видел на презентации Веста, когда мы обсуждали то оборудование, которое локализовано для Лады Веста и поставляется. Так что Ителма серьезный игрок и серьезный партнер компании АвтоВАЗ. В общем, как я уже сказал, мне кажется, что для коммерческого фургона перспективы пассажирского Ларгуса электрического не знаю. Ну, как бы, может, да, может, нет. Но точно совершенно да, конечно, да, это использование коммерческого фургона, потому что решается колоссальное количество задач, включая парковки платные, если в Москве это коммерческий автомобиль, ты подъезжаешь и спокойно просто вот... У меня сейчас автомобиль, у которого бесплатные парковки в городе, но это не электромобиль. Да, я пробую каршеринг. Первый раз за 10 лет я вдруг решил попробовать и кайфую. Но там есть еще, ну, короче, там много сюрпризов в этой акции. О ней чуть позже расскажу. А пока закончился наш эфирный с вами диван. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.